Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с исследователями мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, без скучных терминов, без пыльных фолиантов в формате одного простого поста в социальной сети и, что важно, из первых уст. В 1957 году советская ракета впервые вывела на орбиту Земли созданный людьми космический аппарат. Он назывался «Спутник-1». Благодаря спутникам у нас с вами есть интернет, телевидение и целая гора научных исследований. Все аппараты, летающие на орбите вокруг планет, называют их искусственными спутниками или просто спутниками. Как они вообще там летают, кто ими управляет и почему они не падают вниз, сегодня выясним. Сегодня поговорим об этом с аспиранткой Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук Анастасией Храмцовой. Настя, привет.
Привет.
Мы начнем традиционно с трех тезисов твоих, коротких, для меня, для наших зрителей, которые мы сможем использовать и для того, чтобы блеснуть где-то эрудицией, и для того, чтобы повысить свою такую культуру и свое отношение к науке.
Да. Наверное, те три тезиса, которыми я хотела бы поделиться с нашими слушателями и зрителями, это то, что самый маленький космический аппарат может поместиться на вашей ладони, а самый дорогой — это Международная космическая станция.
Так.
Еще один интересный факт, о котором немногие задумываются, что на самом деле космос ближе, чем кажется. Он оказывается ближе, чем Санкт-Петербург к Москве. Настолько близко.
Угу. То есть мы сейчас в Москве находимся фактически ближе к космосу, чем к Санкт-Петербургу.
Да, все верно. И третий факт — это то, что спутники на орбиту попадают при помощи ракет или их выбрасывают из МКС.
Поехали. Выбрасывают из МКС уже хорошо, но для начала давай разберемся с тем, что такое спутник вообще и кто его создает.
Мы можем говорить научными терминами, можем объяснять простыми вещами, что спутник — это тело, которое вращается вокруг большего тела по круговой орбите, либо около круговой орбиты.
Это любое тело?
В целом это любое тело. Можно сказать, что даже обломок какого-то аппарата, вращающегося вокруг Земли, можно назвать спутником.
Угу.
У нас есть естественные спутники, у нас есть искусственные спутники. Естественные спутники, понятное дело, были созданы кем-то, чем-то, мирозданием, временем. Мы не будем вдаваться в философские вопросы. А искусственные спутники Земли и не только создаются человеческими руками, а конкретно различными компаниями. Если мы будем говорить про Россию, то это в основном компания Роскосмос. Если говорить про мир, то это космические агентства, это частные космические компании.
Правда ли, что спутник может создать любой человек абсолютно?
Если так задуматься, то на самом деле да. Немножечко знаний, немножечко времени, и спутник может сделать каждый, потому что он состоит из достаточно простых частей. Это система передачи данных, это какая-нибудь, к примеру, антенна, которая будет вам пищать, как это делал первый спутник Земли, искусственный. Это должен быть бортовой компьютер, который будет обрабатывать сигнал, который должен быть отправлен, и, к примеру, собирать какие-то данные с датчиков, которые будут стоять внутри вашего аппарата. Ну, это уже полезная нагрузка, которая, в принципе, тоже не обязательно внутри аппарата. Это корпус. На самом деле есть некоторая шутка, что на самом деле космический аппарат не обязательно должен быть обтекаемой формы или какой-то правильной формы. Можно просто все части соединить, чтобы они работали, закинуть их в ведро, залить эпоксидкой и запустить на орбиту.
Серьезно?
Про эффективность этого аппарата мы не будем говорить, но в целом можно так сделать. Дальше у нас должна быть часть, связанная с энергопитанием, потому что у нас в космосе нет розетки. У нас есть возможность питания от солнечных панелей, которые преобразуют солнечную энергию в электричество, и этим электричеством заряжаются аккумуляторные батареи. И в целом, в принципе, ваш аппарат может существовать.
Ну, то есть это я к тому, что у нас в России очень много школьников, которые пытаются конструировать спутники. То есть это вполне реальная история.
Да, это вполне реальная история. Сейчас к этому приурочено несколько проектов, связанных с финансированием подобных действий. К примеру, есть программа Space P от Рыбакова фонда, если я не ошибаюсь. Они спонсируют работу университетов вместе со школьниками, благодаря которой школьники вовлекаются в космическую деятельность и разрабатывают какие-то части космических аппаратов.
Угу. То есть уже с молодых ногтей, практически со школьной скамьи, ты можешь быть ближе к космосу.
Настолько ближе, насколько это возможно. Есть еще опыт школьников работы в центре Сириус, который расположен в Сочи, где школьники во время смены делали свои спутники. Это было в 2018 году, самая яркая история. Это были первые космические аппараты, собранные, я думаю, в России школьниками. И они были запущены вместе с компанией «Спутникс». Они были запущены на низкую орбиту как раз-таки при помощи МКС. Их выбрасывали космонавты во время выхода, во время внебортовой деятельности. И они их отправляли на орбиту, просто отпустив свободное
плавание. То есть, получается, одно из занятий космонавта, когда он выходит из станции, собственно, сюда, в открытый космос, он может как раз-таки выбрасывать спутник.
Да, их причем для этого специально тренируют в бассейне, им делают макеты этих спутников, надевают на них скафандры, в бассейн их опускают, и они учатся их правильно отпускать, потому что эти спутнички достаточно маленькие и легкие, так как у нас в космосе нет сильного притяжения, у нас там есть, как бы, отсутствует практически гравитация, у нас аппараты начинают очень быстро вращаться, если мы их просто отпустим и дадим им лишнее ускорение в какую-то из сторон. Их очень важно запустить бережно, чтобы они, прям можно сказать, отплывали от МКС в плавном движении.
То есть выбрасывают с МКС, это как-то очень грубо звучит.
Да,
там,
конечно,
целая система.
Да, да, это целая система. Их очень нежно и бережно оттуда выпускают в свободное плавание.
А ты говоришь, что самый маленький спутник помещается на ладони. А какую он в себе несет функцию? То есть может ли вот такой крошечный спутник уже что-то полезное передавать на Землю?
Ну, в целом, если задуматься, можно поставить на него самые обычные датчики температуры, которые будут измерять температуру поверхности материалов, которые находятся внутри этого аппарата. Это тоже одна из интересных научных задач. Посмотреть, как это, как эти компоненты космического аппарата нагреваются на Солнце и как они быстро охлаждаются в тени. Потому что для школьников это не совсем понятно, что оно будет остывать медленно. Вернее, наоборот, оно не будет медленно остывать. Оно будет резко остывать, быстро сбрасывая свое тепло на какие-то составные части внутри, либо рассеивая это все вокруг. Но в космосе нет воздуха, к которому мы привыкли, и нет воды, к примеру, которая остывала бы в чайнике после ее нагрева. Там чуть-чуть другие процессы, и это помогает школьникам понять, как вообще это происходит. И оказывается, что в вакууме все работает по-другому.
То есть получается, что в случае со спутниками размер все-таки имеет значение. Там чем, видимо, больше спутник, тем больше функций он в себе несет.
Конечно. Чем больше спутник, тем больше функций он несет. Зачастую в больших спутниках есть дублирование систем, потому что спутники должны быть надежными, чтобы, к примеру, если какая-то система отказала, и спутник не просто стал мусором, а он все-таки продолжит свое функционирование, для этого там очень часто ставятся дублирование, иногда даже тройное дублирование каких-то систем, если мы говорим про какие-то дальние космические миссии.
Так, а ты говоришь, спутник стал мусором. Неужели такое бывает, что пропадает связь со спутником и все, и он дальше летит где-то там, в бескрайнем космосе?
Ну, даже не в бескрайнем космосе, но даже на нашей околоземной орбите, порядка 400-500 километров, есть истории того, когда у команды просто терялась связь с космическим аппаратом, и они его теряли.
И какова его судьба дальше, никто не знает.
Ну, его можно только отслеживать по параметрам орбиты, отслеживать при помощи телескопов. Вы примерно знаете, как он выглядит. Угу. Вы смотрите в небосвод, где он там может находиться. И примерно прогнозируете, что с ним будет и как быстро он сойдет с орбиты. Любые аппараты, которые находятся на орбите, они рано или поздно с нее сходят в плотные слои. Угу. Если мы говорим про орбиты где-то порядка 200, 300, 400, 500 километров, с 200 километров вообще буквально пару дней, и аппарат сгорает уже в плотных слоях атмосферы. Чем выше, тем дольше его время активного существования. То есть где-то примерно на 700 километрах аппарат уже будет существовать порядка 10 лет до того, как он начнет уже снижаться и сгорит. Снижение происходит очень медленно. У нас...
То есть 10 лет спутник вот такой бесхозный, грубо говоря, может
плыть
там.
Ну, если сказать
там
грубо, что он вдруг перестал работать по какой-то оплошности, то да.
Ничего себе. И никто его специально, сознательно оттуда не убирает. То есть, ну, есть.
Пока что этого нет, но это одна из повесток в развитии космического сообщества и космической техники в мире, чтобы разработать систему деорбитинга. Поскольку задача эта не нова, особенно если говорить про массивные группировки, которые сейчас развиваются, к примеру, SpaceX, у которых на орбите, по-моему, уже более 2000 аппаратов, у них регулярно происходят, ну как, нерегулярно, но тем не менее, раз через раз аппарат выходит из строя, либо его нужно заменить усовершенствованной версией. Поэтому его необходимо как-то свести с орбиты, чтобы на его место поставить новый. Есть несколько путей, как это сделать. Либо увести его дальше от орбиты, на которой он существовал. Так в основном делают с геостационарными аппаратами. У них есть запас топлива, и когда аппарат перестает уже функционировать и выдавать все, что нужно, геостационарные аппараты, которые висят далеко-далеко-далеко от Земли, там порядка 35-37 тысяч километров. Угу. Геостационарным он называется, потому что он у него период вращения вокруг Земли совпадает с вращением Земли.
Ага.
То есть он вращается параллельно одной точке Земли.
Вот это частая история, мне кажется, это то, что можно чаще всего увидеть где-то, да, в фильмах и так далее. Так и показывают спутники вместе с Землей, поворачивается
да,
вот эта история.
Да, но это как раз-таки геостационары. И вот у них система увода с орбиты называется увод на орбиту захоронения. У них просто двигательная установка включается в последний момент работы аппарата и уводит его еще дальше от Земли. То есть, если посмотреть на карту, есть несколько сайтов, на которых можно смотреть, какие космические объекты сейчас есть на орбите. Mm-hmm. Активные, пассивные.
В реальном числе, времени?
В реальном времени. Прям вот вы открываете сайт, называется он Stuff in Space, он прям так и называется. И... я не знаю, правда, сейчас он доступен или нет, но в последнее время был доступен. Вы прям открываете, нажимаете, к примеру, ну, смотрите область, где вы находитесь, и прям там показывают, какие аппараты сейчас прилетают над вами.
Класс.
И там прям написано, что это за аппарат, какой класс аппарата. То есть это может быть даже ракета-носитель, который остался еще на орбите и не успел сойти.
То есть все-таки у нас контролируют эту историю, да, что там над нами может пролететь.
И конечно.
За космическим условно мусором, да, тоже следят.
За космическим мусором есть целое агентство, в том числе и в России у нас, даже ну, у нас в России не агентство, а отдельная организация, которая следит как раз-таки за мусором. Но есть важная вещь, которую стоит понимать, что у нас вообще в целом в мире сейчас отслеживается мусор размером только от 10 сантиметров. То есть, если какой-то обломок какого-то аппарата или там, не знаю, остатки от столкновения аппаратов, такое, кстати, было уже в истории, если он имеет размер более 10 сантиметров, 10 на 10 квадратик можно себе представить, то его могут отслеживать. А если меньше, то это сейчас практически невозможно.
Но и меньше, я думаю, что не несет в себе никакой опасности. Он просто сгорит и сгорит в своих атмосферах.
Несет еще как.
Несет опасность.
Даже болтик, летящий с огромной скоростью на орбите, а на орбите у нас огромные скорости, потому что первая космическая скорость, она ого-го. Я сейчас ее точно не назову, но для справки, может быть, вы найдете ее и ставите.
Мы обязательно дадим,
там
да.
Порядка, по-моему, 8 километров в секунду скорость. То есть там безумная скорость. И если с этой скоростью будет лететь маленький болтик, и он, не дай бог, попадет в МКС, там произойдет очень страшное.
Я имел в виду, что опасности для нас не несет.
Нет,
да,
для
такой?
Нас нет. Для нас
а
нет.
Вот для
он
МКС?
Несет именно для орбиты, потому что сейчас на орбите достаточно много объектов. И почему сейчас все задались вопросом отслеживания этих объектов на орбите? Потому что может произойти эффект домино. Когда один аппарат зацепит второй, осколки начнут разлетаться и зацепят дальше, и в результате очень большая часть аппаратов на орбите выкосится, и мы не сможем какой-то областью орбиты пользоваться.
Слушай, как же все завязано в космосе, еще и понимая, что люди-то там существуют протяженное какое-то время, и они-то там действительно вот... А что делать в случае, если ты понимаешь, что на МКС что-то движется? Есть
они
какие-то программы?
Они маневрируют. У них есть алгоритмы... Я не знаю, на самом деле, раньше в новостях это писали, но сейчас можно прям, наверное, в Google ввести там, может быть, или в Яндекс ввести, когда МКС будет делать маневр. Вообще, на самом деле, прям написано, что, во-первых, МКС всегда поднимает свою орбиту, регулирует, потому что у нее существование, по-моему, от 350 до 450. То есть она постоянно снижается, и потом ее поправляют обратно. И в то же время она маневрирует между, от подобных столкновений.
А МКС у нас геостационарная или нет?
Нет. МКС у нас не геостационарная, она движется по низкой околоземной орбите от 350 до 400 километров, потому что ее постоянно регулируют.
Угу. Вот оно что. И получается, что МКС — это самый большой спутник?
Можно сказать,
а
что МКС — это самый
ладошке.
Большой спутник, а еще он и самый дорогой.
Это, я думаю, всем очевидно,
да.
Что недешево у нас сегодня летать в космос. Но ты уже заговорила о том, что есть, да, геостационарные, а какие еще есть типы спутников?
Классификацию спутников можно провести по нескольким признакам.
Угу.
И можно их разделить по признакам назначения и по признакам нахождения по высоте орбиты. Если говорить про спутники и делить их по назначению, то у нас есть спутники дистанционного зондирования Земли. Это космические аппараты, которые фотографируют Землю из космоса в различных спектрах радиоволны и передают на Землю. По этим данным мы изучаем различные аспекты изменений. К примеру, это вот работа моя в аспирантуре. Я занимаюсь разработкой алгоритмов обнаружения мелких изменений, как раз на основе данных дистанционного зондирования Земли. Это, к примеру, когда у нас вырубили не целый участок леса 20 на 20 километров, а всего лишь 3-4 дерева. Это тоже достаточно
интересная
задача.
И это уже заметно
задача.
Со спутника.
И это заметно со спутника, если он имеет определенное разрешение пикселя. Ну, как у нас фотографии в телефоне, есть пиксели. Вот то же самое есть и на орбите.
Ну да, логично. То есть вот сидя здесь, грубо говоря, фотографируя там, да, если у меня хорошее разрешение, я увижу, что там, да, при приближении.
Да,
то
да.
же самое у спутника.
Да. Дальше есть спутники связи. Это спутники, которые нам дают связь между различными областями Земли. К примеру, мы находимся в Москве, а до Владивостока по прямой линии, в связи с тем, что у нас Земля круглая, мы говорим о том, что Земля круглая.
Да.
В связи с тем, что Земля круглая, мы
Но
не можем передать...
Но мы с точки зрения здравого смысла придерживаемся этой теории.
Конечно, конечно, конечно. Мы не можем по прямой передать сигнал, потому что как бы радиоволна, она распространяется по прямой. Да, у нее может быть какой-то небольшой изгиб, там, если подобрать определенную волну, то она может как-то там отражаться и загибаться, но не настолько сильно, чтобы передать сигнал. И как раз для того, чтобы сделать связь между Москвой и Владивостоком, чаще всего используют спутник, который висит, можно сказать, над, над Россией и просто как ретранслирует сигнал.
Угу.
Это спутники связи. Также к этим спутникам связи можно отнести спутники телевидения, которые позволяют нам ретранслировать сигнал. Как раз один из первых аппаратов, запущенных для видеосвязи между Москвой и Владивостоком, назывался «Молния» и также назывался «Одна из орбит». Это чуть дальше.
Но, кстати, очень многие наши зрители не знают, что действительно у телевизионщиков есть термин «орбита». И все программы, которые выдаются, они выдаются сначала на Владивосток, поэтому здесь Владивостоку не очень повезло. И если вдруг какие-то косяки, Владивосток все смотрит так, как оно есть.
Интересно.
И потом уже, вот через время, грубо говоря, да, там с разницей в часах, редакторы что-то замечают, что-то начинают править, и на Москву, на центральную Россию уже идет почищенная, хорошая программа. Это я вам из своего опыта говорю. Неоднократно были такие ситуации, когда орбита смотрела в неприглядном виде, что называется, многие телепроекты.
Ну, удобно. Зато удобно. Тем более еще и разница во времени 7 часов помогает все успеть переделать. Дальше у нас есть спутники навигации. Это как раз-таки благодаря которым мы можем пользоваться Яндекс.Картами или Дубл... Да, господи, кто их как называет? 2GIS, 2GIS, DoubleGIS, Google-картами. Кто чем пользуется? Спутников навигации у нас, они существуют группировками. И их у нас несколько в мире. Одна из них ГЛОНАСС, российская. Я, кстати, недавно увидела размер спутника ГЛОНАССа и была в шоке, что его размер... Как бы, ну, если вот представить себе одноэтажный дом, высоту
так.
с крышей, это вот космический аппарат высоту.
Это то, что помогает нам ориентироваться в картах, собственно, да?
Да. Но это один, а их на орбите несколько, потому что это группировка.
То есть несколько одноэтажных домов, летающих где-то там у нас над нами.
Да, и для меня это было просто правда шоком. Я не думала, что они настолько огромные. А дальше у нас есть, конечно же, GPS. Многие, кстати говоря, говорят, найди на GPS, но не все знают, что это Global Position System.
Uh-huh.
То есть это тоже группировка, но только НАСАвская, американская. Есть еще Галилео, это Европейского космического сообщества. Есть еще китайская Бэйдоу. Они все работают. У нас на самом деле в телефонах очень часто поддерживаются сразу несколько этих группировок. И, кстати, у нас у каждого в телефоне есть датчик, который связывается со спутниками для того, чтобы найти нашу позицию. Так что, по факту, у каждого у нас, из нас в кармане есть часть связи с космосом.
Частичка космоса,
да.
Действительно. А про размеры, кстати, вот мы не поговорили. Средний размер все-таки спутника, классический, есть какой-то? Понятно, что минимум-максимум, да, но в целом, вот ты говоришь, одноэтажный дом фактически летает и отвечает за как раз-таки навигацию.
Ну, наверное, усредненного размера общепринятого нет, потому что в зависимости от задач делаются разные аппараты. Ну вот, к примеру, ГЛОНАСС, у него очень много антенн, у него очень большая система энергопитания, поэтому он такой огромный. Как бы там по-другому не сделать. Если говорить про спутники формата CubeSat, это спутники, которые разрабатываются по стандарту 2001 года, разработанного Калифорнийским политехническим институтом. Это спутники учебного класса, на которых студенты и школьники, как раз-таки, которые у нас в России их запускали тоже, и запускают до сих пор студенты, и школьники тоже, они относятся к наноформату. Они прям так называются, наноспутники. Это спутники массой до 4, вернее, если говорить про нанокластер, это до 15, где-то 20 килограммов. А если говорить про аппараты, которые запускаются школьниками и студентами, это чаще всего одноюнитовые кубсаты и трехюнитовые кубсаты. Юнит — это размер этого кубсата.
Угу.
И если говорить про его нормированный размер, то это 10 на 10 на 10 сантиметров. То есть это
немного,
кубик массой 1 килограмм, помещающийся на вашу ладошку.
Угу.
Он называется наноспутник. и он спокойно может существовать на орбите. Именно вот 10 на 10 сантиметров. Но они есть еще меньше.
Вот смотри, а в поп-культуре у нас изображают спутники таким шариком с ножками торчащими, да? То есть это получается такой миф. Или есть такие спутники?
Это же самый первый космический искусственный спутник Земли. Он выглядел как шарик с ножками.
Я имею в виду, что вот сейчас уже не используются такие формы.
Нет, сейчас такие формы уже не используются. Тогда эта форма была выбрана скорее из соображений уменьшения трения, потому что околоземное пространство не было настолько сильно исследовано. А как бы мы знаем, что обтекаемая форма, она дольше способна существовать и противодействовать потокам воздуха, сопротивление там уменьшать и прочее, если мы говорить про физику. То тогда была выбрана шарообразная форма как раз-таки из-за этого, что понятное дело, что шар будет проще там находиться. А ножки, которые говорим, это вообще были антенны.
То есть все-таки получается, что не случайно у нас, в поп-культуре засел этот символ. Это благодаря первому спутнику, но сегодня уже спутники претерпели ряд изменений.
Спутники претерпели ряд изменений. На самом деле сейчас, скорее всего, они все выглядят как параллелепипеды разной формы. Кубики, параллелепипеды, кирпичики, если говорить по-другому. И они разного размера. Кто-то вытянутый больше, кто-то более сформированный, больше похож на кубик.
Давай все-таки перейдем к тому, кто ими управляет. Потому что одно дело спутник построить, все здорово. Вот ты школьник, например, ты сидишь на уроке, конструируешь спутник, все классно. Но его ведь надо вывести на орбиту ту самую, да? А потом каким-то образом еще им управлять, чтобы он не сам по себе там плавал. Это какие-то специальные центры управления полетами для спутников или...
Все верно. Это специальные центры управления полетами. Они прям так и называются, ЦУПы, кратко. Они есть у каждой компании, которая запускала свой космический аппарат. Во многих университетах, которые запускали свои космические аппараты, также есть свои собственные ЦУПы. Если говорить о том, как это выглядит, это несколько рядов компьютеров, на которых стоят программы управления и программы для подключения к антенной установке на крыше здания, чтобы связаться с этим спутником. И у них есть экраны, на которых отображается зачастую трек спутника, то есть где он находится в данный момент времени. У них просто карта Земли в развертке. И нарисован такой если вспомнить уроки математики, синусоида или косинусоида, как вот выглядит вот эта волна. Вот такой же волной выглядит и трек спутника, если его спроецировать с орбиты на Землю. И там просто движется точечка, которая как-то названа. Это первое, что есть. Дальше, когда аппарат подлетает к нашей зоне присутствия, к примеру, если это Москва, то есть, как это называть, пятно связи. Это я говорю самым простым языком, есть у этого правильный термин. Это пятно, в котором мы можем связаться с спутником, когда он пролетает над нами в прямой видимости. Это как раз-таки про то, что радиосигнал распространяется по прямой линии. И это называется зона видимости. И когда аппарат в нее попадает, мы можем с ним связаться и активно общаться, пока он из нее не уйдет дальше за горизонт. Вот так происходит в целом общение. А кто общается, это обученные люди, которые понимают, как это работает. Кстати говоря, я затрону тему образования. Буквально вчера разговаривала со своими коллегами. Оказывается, что очень много людей, которые управляют аппаратами, но они не разбираются во всех технических тонкостях, которые происходят внутри аппарата в момент этого управления. То есть они знают, что нужно нажать для того, чтобы аппарат сделал, к примеру, поворот налево. Угу. Причем поворот налево мы говорим на Земле, а в космосе налево это в какое другое, лево? Да. Получается, что они знают, какую кнопку нажать, чтобы аппарат сделал нужное действие, но они не понимают, что происходит внутри аппарата в этот момент. И как раз-таки в связи с этим мы сейчас думаем о том, чтобы развить такую компетенцию в людях тоже. Очень полезная вещь. Так вот, люди, которые управляют космическими аппаратами, это в основном радиоинженеры, которые понимают что-то в связи. Это инженеры, которые разрабатывали полезные нагрузки и вообще разрабатывали какие-то составные части этого космического аппарата, потому что они знают, как работает это железо, и в момент, к примеру, какой-то поломки или необходимости исправления какой-то ошибки, они присутствуют в этот момент рядом и по нисходящему сигналу и информации в этом сигнале они понимают, что нужно сделать для того, чтобы это заработало корректно.
Ну и последний вопрос из области глупых вопросов. Но все-таки почему спутники не падают вниз?
Ой, честно сказать, этот вопрос мне когда-то задал один из профессоров. И у меня в голове не возникло мысли, а почему, правда, а почему они не падают? На самом деле, если объяснять это простым языком, то мы можем взять ниточку и привязать к ней камень и начать его раскручивать. Если мы будем крутить его слишком сильно, камень выскользнет из этой веревочки и улетит далеко. Это визуально показывается вторая космическая скорость, когда у нас аппараты уходят с орбиты Земли. Если мы его будем крутить недостаточно быстро, то камень постоянно будет падать нам на руку, когда он будет подниматься в максимальную верхнюю точку, либо оказываться где-то ближе к верхней точке, он будет постоянно падать вниз. Это как раз-таки недостаточно, это не до первой космической скорости. А первая космическая скорость — это когда камень остается на ниточке и вращается вокруг Земли, ну, или вокруг нашей руки, и не падает, и не улетает. То есть это... Сейчас, космические аппараты не падают на Землю, на самом деле они медленно падают. На самом деле они медленно падают, но из-за того, что Земля круглая, он не может все время упасть. Это так нам всегда на физике говорили. Но если объяснять вот таким вот веревочкой и камнем, то на самом деле это достаточная скорость, чтобы аппарат не упал и не улетел от Земли. То есть аппарат поддерживает эту скорость, находясь на орбите.
Супер. Ну, а мы с тобой плавно подходим к нашей рубрике научно-популярных новостей. И всегда прошу наших экспертов дать комментарий и научить нас вместе со зрителями правильно разбираться в научно-популярной новости, потому что, как правило, там все очень сложно. Новость, которую я подобрал для тебя. Космическая вязь. Металлоткани свяжут Землю с другими планетами. В России развили технологию производства полотен из металлической проволоки. В основном их применяют в качестве отражающих поверхностей для антенн-ретрансляторов, размещенных в космосе. Инновации позволят расширить технические возможности материалов и открыть новые сферы их применения. В перспективе их можно использовать для создания устойчивых каналов связи с удаленными космическими объектами и другими планетами, уверены ученые. При этом состав нитей и их конфигурация могут меняться в зависимости от задач, для которых создаются, собственно, эти сети полотна. На Земле они могут быть востребованы для создания специальных материалов с улучшенными характеристиками по термостойкости, ударопрочности и радиозащите. Широкие возможности открываются при использовании разработок на основе сети полотен в медицине, например, для биосовместимых ПРО. В космосе, помимо перечисленных применений металлоткани, можно использовать для укрепления обшивки орбитальных спутников или создания подложек для оборудования за бортом космических аппаратов. Возможно, они будут применяться и в конструкциях кубсатов, наноспутников и малых космических аппаратов, бум которых сейчас происходит в мире и в России. О чем нам говорит эта новость?
На самом деле, когда я прочитала название этой новости, я была в огромном шоке, думаю, блин, нет, нет, пожалуйста, нет никаких космических лифтов, никаких космических ковров, нет, пожалуйста. На самом деле, это максимально кликбейтовое название, которое могли только придумать, потому что как человек из этой отрасли, ты читаешь и думаешь, ну нет, там вообще невозможно.
То есть, что на орбите появятся сети какие-то, да, да, которые будут только мешать.
Какие-то сети, какие-то вот эти вот космические лифты начнем опять строить. На самом деле, новость достаточно интересная, и она... Вот особенно первая ее часть про то, что можно будет делать ретрансляторы, она правильная. Что вообще такое ретранслятор? Ретранслятор — это антенна, которая стоит где-то там в космосе и передает сигнал с Земли в какую-то дальше точку. Это опять же про то,
что... Простым языком, если у вас дома есть роутер, который раздает Wi-Fi, а квартира довольно большая, метров 300, я думаю, что у большей части наших зрителей такие квартиры, то вы ставите ретрансляторы по квартире, чтобы интернет у вас проходил лучше, собственно, сигнал.
Да, все верно. Это просто повторитель вашего сигнала или отражатель. Опять же, мы вернемся к тому, что я уже сказала не один раз, что радиосигнал распространяется по прямой линии. Соответственно, эти ретрансляторы нужны для того, чтобы, к примеру, связать Землю с Марсом, потому что сейчас есть некоторые сложности со связью с Марсом, потому что он вращается, мы тоже вращаемся, и мы не вращаемся не синхронно, у нас у каждого свой период обращения вокруг Солнца. И в связи с этим сигнал до Марса может идти от 8 до 22 минут, в зависимости от того, насколько он далеко находится. А для того, чтобы, к примеру, оптимизировать это и иметь связь с Марсом на регулярной основе, можно использовать подобный ретранслятор. А если говорить именно про этот материал, про металлические сети, то они просто облегчают конструкцию всего того, что сейчас делается. К примеру, я думаю, многие видели у себя на доме или ставили себе на дом спутниковую тарелку. Вот все, кстати, их видели, но никто так и не понял, что это на самом деле связь с космосом. И эти спутниковые тарелки, если вы обращали внимание, они достаточно громоздкие. Очень часто они сделаны из тяжелого металла, и они покрыты белой краской. Иногда их сейчас начали делать из стекловолокна, это более легкий материал, но тем не менее подобная сетка позволит сделать огромные такие спутниковые антенны легче, проще в создании, в разработке. Понятное дело, что тут возникают вопросы с прочностью, с их сохранением их формы, потому что это все-таки сетка, и она тонкая.
Спасибо тебе большое. Анастасия Храмцова сегодня была у нас в студии, друзья, и делала космос еще ближе к нам, еще более доступнее, ну, то есть, чтобы мы с вами понимали все-таки, да, как там все устроено, и теперь, я думаю, каждый из нас может пойти и сделать собственный спутник, если появилось такое желание. Спасибо, что были с нами. Это был проект «Научпост». Напомню, что мы всегда рады вашей обратной связи. Предлагайте темы, которые вам хотелось бы услышать от наших экспертов, и мы с удовольствием пригласим их в студию и поговорим.